Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, и вновь мы с вами встречаемся на волнах радиостанции «Радонеж». Наши постоянные слушатели, конечно, уже знают о важном для всех нас событии, завершившемся на днях 22-м международном фестивале кинофильмов и телепрограмм «Радонеж», лауреатом гран-при которого стал режиссер Сергей Дебежев и его фильм «Раскаленный хаос». Мне довелось встретиться и побеседовать с Сергеем, и вы услышите это интервью, которое, на мой взгляд, выходит просто за рамки разговора об этом конкретном фильме. Но это интервью прозвучит примерно в половине часа, а откроется программа беседой с протоиереем Алексеем Яковлевым, настоятелем храма во имя преподобного Серафима Саровского в Раеве. Батюшка вот уже более 10 лет возглавляет и окормляет проект реставрации деревянных храмов Севера «Общее дело». В заключительной 10-минутке часа прозвучит очередная передача из нового радиоцикла «Бог, народ, Писание», которую готовит, а точнее присылает нам из Киева, писатель и миссионер Сергей Комаров.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 27 ноября по 3 декабря в Сокольниках, павильон 4.1. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри и храмы привезут свои освященные продукты, фермерские хозяйства, натуральные продукты, масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке «Звон колоколов» с 27 ноября по 3 декабря с 11 до 19 часов в Сокольниках, павильон 4.1. От метро «Сокольники» курсируют бесплатные маршрутки с 11 часов. Дорогие слушатели, скорбя по нашим близким, ушедшим в мир иной, на могиле православного христианина мы по традиции устанавливаем крест. Но век деревянного креста недолог, в отличие от креста из камня. Посмотреть образцы художественного надгробного креста, изготовленного в соответствии с православными канонами, а также сделать заказ по самой выгодной цене и получить скидку 40%, вы сможете в Москве на православной выставке в Сокольниках с 27 ноября по 3 декабря. Только на выставке можно оформить беспроцентную рассрочку и бесплатное хранение. В Москве и Московской области вам помогут с установкой. Возможна доставка по России и СНГ. Подробности по телефону 8 800 555 65 23, звонок бесплатный. Или на сайте крест-нн.ком. Повторяем телефон 8 800 555 65 23, звонок бесплатный, сайт крест-нн.ком. Дорогие братья и сестры, в интернет-магазине «Благовест» начался сезон предпраздничных оптовых заказов от храмов и монастырей. Специально для этого мы приготовили акцию с особо выгодными предложениями цен и скидок и разных вариантов бесплатной доставки. Не пропустите. Ждем вас на сайте благовест-москва.ру. Также можно звонить по бесплатному телефону 8 800 333 1178 в рабочее время с 9 утра до 5 вечера. Повторяем, сайт благовест-москва.ру. Телефон 8 800 333 1178 с 9 утра до 17 часов вечера.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию.
Дорогие братья и сестры, мы с вами не раз уже вспоминали о проекте «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера», целью которого является сохранение русского деревянного храмового зодчества. И накануне я вновь побывала в храме преподобного Серафима Саровского в Раеве, настоятель которого, протоиерей Алексей Яковлев, вот уже более 10 лет возглавляет и окормляет этот уникальный проект.
Вы знаете о том, что император Николай II в переписи населения на вопрос род занятий ответил «хозяин земли русской». И вот, в принципе, каждый русский человек должен быть хозяином своей земли, потому что только тогда мы, собственно говоря, и русские люди, и это наша земля. А хозяйствование, оно подразумевает ответственность. И в первую очередь ответственность за самое дорогое, что у нас есть. Это святыни, переданные нам нашими предшественниками. Если мы посмотрим на Священное Писание, то признаки второго пришествия, они очень четкие, а меры запустения, стоящие там, где не должно. То есть оскверненные святыни. И вот наша страна, она по большому счету представляет из себя до настоящего времени именно такую огромную территорию, которая где-то, хотя вот в городах и произошло возрождение святынь, но все-таки вероятно, что половина из храмов в местах, оставленных людьми, она находится в состоянии мерзости запустения. Если мы посмотрим на Ярославскую область, то как много храмов каменных, которые представляют из себя то, что мы видели в мультфильме про Маугли, вот такой брошенный город с поросшими крышами, деревьями, с деревьями, которые растут внутри. К сожалению, это даже не живописно. Это просто вопиет к Богу о безразличии тех людей, которые живут на нашей русской земле.
И это ведь не извиняет нас, то, что они оставлены сейчас.
Нет, это нас не извиняет, потому что если мы не можем возродить этот храм, то мы хотя бы можем сделать так, чтобы он не был поруган, чтобы не было матерных надписей на стенах этого храма, чтобы внутри него или на крыше не росли бы деревья, чтобы он не был бы загажен бутылками, иногда экскрементами человеческими. Это в наших силах, это мы можем сделать. И вот именно этим занимается наш проект по возрождению брошенных деревянных храмов на русском севере, потому что каменных храмов их десятки тысяч, и это не шутка, это действительно так. Десятки тысяч брошенных каменных храмов, где деревянных храмов всего 700. Храмов и часовен
тоже немало.
Тоже немало. Но дерево быстрее разрушается, и поэтому именно деревянным храмам мы стараемся помочь в первую очередь. В настоящий момент больше 350 храмов и часовен находятся в плачевном состоянии. При том, что до революции было больше 1400 храмов. Вот в Архангельской, Вологодской областях, это не считая часовен. До наших дней дошло всего 400. Вот, то есть мы 2/3 потеряли совсем безвозвратно. А из того, что осталось, большая часть находится в аварийном состоянии, то есть погибнет еще в ближайшие годы. Встает вопрос, а почему они раньше не погибли? Почему именно в ближайшие годы они погибнут? Дело в том, что многие из храмов и часовен использовались как клубы, как склады, и с моментом прекращения существования колхозов все эти здания, они находятся в состоянии запустения. Вот за эти 20-30 лет, как это произошло, как раз прошло время, когда прохудились и так недостаточно хорошо сделанные крыши вот в советский период времени, которые там ремонты проводились. И именно поэтому, то есть эти храмы в состоянии опасности, вот как бы даже в некоторых случаях в состоянии обрушения.
То есть счет пошел даже на месяцы, можно сказать, уж не на год.
В некоторых случаях, да. А вот в прошлом году, летом 2016 года, мы делали храм в деревне Медлиша. И мы не знали, как к нему приступить, потому что крыша, ну, купол, свод вообще еле-еле держался. И ставить подпорки внутри храма было опасно, вот, потому что вся эта кровля могла обрушиться, да, на человека, на людей, которые были. С другой стороны, обрушать самим можно было подвергнуться осуждению, что вот приехали, обрушили там и прочее. И вот в таком нерешительном состоянии мы пребывали, не знали, как быть. И вот представьте себе, какое интересное, ну, кто-то бы сказал, совпадение. Мы знаем, что это не совпадение. На престольный праздник Лазаря Четверодневного, на престольный праздник этого храма, крыша рухнула сама.
Не во время службы?
Нет, в храм никто не ходил, он как раз находился в таком вот брошенном состоянии. Хотя жители вокруг, в домах жителей, вот там несколько домов осталось, они, конечно, говорили, что если вы приедете, мы будем вам помогать, вот наш храм сохранять. И они как раз на престольный праздник и позвонили и сказали, что у нас обрушилась крыша. Это дало возможность нам сделать проект противоаварийных работ уже по факту и, согласовав его, приехать и противоаварийные работы провести. Это, кстати, была одна из самых больших экспедиций, не принимало участие больше 50 человек сразу. И вот если посмотреть на кадры съемки, то вот ведут мобильный телефон, и это не то, что вот именно специально для этих съемок, а просто вся работа именно так и происходила. И везде, 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 везде люди, и каждый делает свой объект. Кто-то делает стену, кто-то кровлю, кто-то столбы, на которых будут подпорки, кто-то пол и так далее. То есть вот все эти 50 человек, но за исключением из них тех, которые готовили еду, они все непосредственно работали над достаточно большим, красивым храмом, делали консервационную кровлю. И вот, в принципе, если мы хозяева, то мы должны соответствующим образом и относиться к своим святыням. Вот наш проект, он реально изменяет людей. И это не громкие слова, это факт. Сейчас, слава Богу, вот в нашем храме преподобного Серафима Саровского в Раево работают фактически все те люди, которые когда-то съездили в экспедиции. Теперь они являются сотрудниками храма. Это и завхоз, и ответственные за молодежное служение, за миссионерское служение. И другие наши сотрудники, многие из тех, которые съездили, при том, что это люди молодые, сильные, которые еще очень много могут хорошего в жизни сделать. Помощник мой, вот, например, по строительству. А представляете, какие вот объемы вот для того, чтобы подготовить был храм к приезду святейшего и к освящению великим чином, вот, ну, строящийся храм. Поэтому слава Богу, что Господь через проект приводит людей в церковь. И вообще в жизни всех людей меняются.
Говорят же, мы строим храм, а храм строит нас.
Да, так и есть. Да. Знаете, вот подошел ко мне летом один человек, на вид, может быть, так, 45 лет. И я подумал, что это ну, совершенно церковный, абсолютно воцерковленный человек. Он представился как директор строительной фирмы, который хочет вот сохранить храм. Оказалось, что это третий раз, который он пришел в храм. Дело в том, что он поехал на рыбалку и увидел заросший лесом деревянный храм. Он вспомнил, что по радио «Вера» слышал о нашем проекте, нашел нас, и вот мне рассказывают про этого человека, что когда он первый раз приходил в храм и второй раз для того, чтобы какие-то моменты согласовать, что это был совершенно вот человек такой вот, к церкви, ну, ярко выраженно неподходящий. Он соответствующим образом был одет, необычным таким образом, вот, ну, то есть для церковной среды выражался. А когда ко мне он подходил, я думаю, ну, совершенно церковный, замечательный вообще человек, давно-давно ходящий в храм. Оказалось, что он вообще в храм ходить стал всего как-то месяц. Так вот, он приехал в эту деревню для того, чтобы порыбачить, увидел этот заросший деревьями храм, и у него появилась идея, почему бы этот храм там, как бы от деревьев хотя бы не очистить. Следующей идеей было, что почему бы кровлю ему не сделать. И вот в течение лета он 4 раза приезжал туда, в том числе со своими детьми. Он говорит, я хоть с детьми смог пообщаться, потому что до этого как бы не было возможности. Они у него взрослые уже. И с другими участниками вот, экспедиции, которые к нему присоединялись. И так 4 раза ему не получилось порыбачить, но храм, который он увидел заросший, после этих 4 поездок стоит с крышей вот в таком уже непоруганном хорошем состоянии.
Вот разными путями ведь Господь ведет нас, да, ко спасению. Вот постучался в сердце этого человека вот так.
Вот таких примеров очень много, когда совершенно, казалось бы, люди, живущие другой жизнью, они в корне меняются. Интересен пример, что однажды преподаватель университета встретилась в экспедиции со своим студентом. А студент был «оторви и брось». В общем, там такой парень был непростой. Он поехал в экспедицию вместе со своей девушкой, вот, которая сейчас уже является его женой. И она, когда его увидела, представила, что может быть вообще, что как он может себя вести там и прочее. Но была шокирована, что вот в экспедиции этот парень был человеком абсолютно ответственным, организованным, трудолюбивым, веселым, жизнерадостным. То есть вот знаете, когда встает вопрос, с кем бы ты в разведку пошел, она бы не сомневалась. И вот то, что было до того, как он поехал, и то, каким он был в экспедиции, каким он стал после экспедиции, это совершенно разные люди. С чем это связано? Это, конечно, связано с тем, что, сохраняя эти храмы, мы однозначно делаем богоугодное дело. Люди, которые эти храмы строили, они молятся за тех, кто приезжает эти храмы возрождать, кто приезжает эти храмы сохранять. Мы знаем, вот замечательные слова сказал святитель Дмитрий Ростовский, «Неблагодарность – это меч, пресекающий благотворение и убивающий неблагодарного. Вот, а мы, конечно, будем весьма неблагодарным народом, если не сохраним вот самое лучшее, что строилось и строилось-то для нас. Именно так и строили. Строили на века лучшие архитекторы, лучшие зодчие, и лучшие материалы, лучшие плотники, лучшие каменщики. Все самое-самое лучшее, почему как раз деревень-то уже и нет, а храмы остались, все самое-самое лучшее отдавалось на строительство храма. И если так происходило, они нам оставили эти святыни, мы будем весьма неблагодарны, если их не сохраним и не передадим своим детям. Когда мы смотрим на эти храмы, то меняется отношение к своему народу. Потому что что мы знали из советских учебников? Мы знали о том, что народ был темный, пил, была классовая борьба. Во всяком случае, это моя школьная программа. Я, в общем-то, не пожилой человек, мне всего 42 года, но это то, что я вынес из русской истории.
Да вот. И не только ваши учебники советские. Я и сейчас еще на просторах интернета встречаюсь, спорю и не всегда бываю понята. Люди распространяют какие-то ссылки там, я не хожу, конечно, по этим ссылкам, распространяют совершенно ложные утверждения о том, как был русский народ, ну, чуть ли не варварский, вот, в семье, в семейных обычаях. Такая чушь на свой собственный народ.
В том-то и дело, что не было. И вот поэтому как раз очень важно, что эти храмы, эти часовни, они сохранились. Потому что приди и посмотри, каким был наш народ. Это народ голодьба мог построить такой храм? Это народ пропойца мог такое сделать? Ведь ничего подобного ни у одного народа в мире нет. Ни один народ не пел так душой, не строил так из дерева, как наш народ. Приди и посмотри, докоснись, прикоснись. Это твоя история, это твой народ. И вот когда ты это видишь, то тогда понятно, что все то, что вот говорится на просторах интернета, это басни, сказки, а вот это правда. Это правда. Ты видишь ее своими глазами, можешь потрогать ее своими руками. Храмы, которым 300 лет, и они из дерева достояли до наших дней. Вот поэтому, конечно, очень важно нам эти храмы сохранить и детям своим передать, чтобы они тоже восторгались, удивлялись бы красоте и величию русского народа.
И не просто, наверное, передать, а вот и я знаю, что и ваша семья, и другие приезжают уже со своими детьми. И вот тот человек, о котором вы говорили, он уже со своими взрослыми детьми приезжал туда, и там, может быть, первый раз с ними действительно пообщался и потрудился. А так эти суете не успеваем. Важно, что они и сами уже в этом участвуют, и они просто примут готовые.
Да, это очень-очень важно. Я сегодня разговаривала с одной женщиной, она уже пожилая, ее дочке где-то 40 с лишним лет, и дочка развелась, вот у нее сейчас другой муж. Очень жалко. Я знал как бы ее семью, когда вот она жила со своим первым мужем. Семья была хорошая. Я прям радовался, вот, что такие хорошие люди. И знаете, что мне сказала мама вот этой женщины? Говорит, наверное, мы их слишком мягких условиях воспитывали.
Тепличных.
Тепличных
таких,
условиях, да. Это прямо ее слова были. Поразительно, потому что получается, что тепличные условия приводят к неприятностям в будущем.
То есть люди не умеют потерпеть и понести трудности какие-то, да?
Получается, что так, да. То есть если человека воспитывать в труде, то этот человек будет в конечном итоге тебе же еще и благодарен за то, что ты его к этому труду приучил, за то, что ты ему научил его трудиться, научил его любить труд. И вот в этом смысле, конечно, тепличные условия – это беда современной, возможно, вот, цивилизации. Люди, которые вырастают, они будут эгоцентричны и не смогут, собственно говоря, каких-то тягот, лишений, в том числе супружеской жизни, нести. В этом плане, конечно, люди, которые отправляются в экспедицию со своими детьми, они являют очень хороший пример. Их примеру будут подражать и дети. И есть среди участников экспедиции люди, которые, когда они были детьми, вместе со своими родителями путешествовали по русскому северу, а теперь они уже не только вот путешествуют, но еще и сохраняют храмы. Поэтому пример родителей, безусловно, очень-очень важен. И кроме того, вот мы все думаем о том, с чем нам представать пред Богом. Антонина, вы 23 3 года на Радонеже, да?
Да, слава Богу.
Вот это то, с чем вы предстанете. В принципе, у каждого человека должно быть что-то, с чем ему не стыдно пред Богом предстать. И вот если за несколько лет попробовать сохранить или хотя бы просто перевести из состояния мерзости, запустения какой-нибудь храм или часовню в состояние, пусть он будет оставленный, но он будет не брошенный, то есть о нем будет хоть какая-то забота, то вот с этим добрым, благим делом пред Богом уже не так страшно будет представать, что хоть что-то, но я, Господи, для Тебя сделал в память своих предшественников, в память русских людей, которые жили на нашей русской земле. К этому, собственно говоря, мне и хочется всех призвать, потому что обязательно подвиг в жизни человека. И интересно то, что этот подвиг, он человека перерождает, он ему дает такие силы, о которых он раньше даже и не подозревал. Замечательно сказал Даниэль Дефо: «Все наши жалобы на то, чего нам не хватает, вызваны недостатком благодарности за то, что у нас уже есть».
Прям православный взгляд. Грешно я дерзаю добавить, что даже то, что мы имеем хорошее, что-то мы успели сделать в жизни, совершенно не означает, что мы уже потрудились и можем на этом успокоиться. Пока мы живы, мы все равно должны это продолжать. И я думаю, что вот такая еще очень благочестивая традиция есть. Я сейчас как раз об этом думаю в силу моих семейных обстоятельств, что мы должны потрудиться и за наших близких, которые уже не могут это сделать. Мы все кого-то провожаем в путь всей земли. То есть не только сами за себя, но и за ближних своих надо брать благословение и трудиться так, как мы можем.
Действительно, русский народ любит своих усопших, не может равнодушно относиться к их памяти. Мы знаем о том, что за усопшего в первую очередь нужно помолиться на проскомидии, когда приносится бескровная жертва Христу. Можно и нужно молиться дома, но обязательно еще нужно делать какие-то добрые дела в память о почившего. Когда человек умирает, он уже не может перекреститься, в храм прийти, у кого-то прости сказать, какое-то доброе дело сделать. Мы можем стать его ногами, которые приходят в храм, рукой, которую перекрестится, устами, которые скажут: «Господи, прости его согрешения». И можем стать теми, кто делает какие-то добрые дела за этого человека, с мыслью об этом человеке. И вот Господь, видя наше усердие, Он и тому человеку, кто вменяет благое дело, и нас своей милостью не оставит. Это, конечно, очень важно и нужно. Вот именно такой способ поминовения, который и нас делает лучше, и другим людям вокруг нас тоже приносит радость. Вообще, тема поминовения усопших, она очень полезна. Любой человек, кто думает о смерти, о том, что когда-то ему тоже представать пред Богом, он тем самым к смерти готовится. То есть это удерживает его от каких-то плохих дел и, наоборот, помогает и укрепляет его в совершении дел благих и добрых.
Последняя твоя, и вовек не согрешишь.
Да. Вот архимандрит Кирилл в своей проповеди на одной из родительских суббот, он замечательно сказал: «Представьте себе, что если мы с вами достодолжно исполним свой христианский долг в молитве за усопших, как радостно нам с вами будет их увидеть, когда мы предстанем пред Богом». То есть вот представляете, мы молимся о своих родных и близких, о тех людях, которые нам помогли, а может быть даже и какие-то делали для нас неприятные вещи. И вот мы умираем. И получается, что у нас там, за пределом этой временной жизни, есть целая армия тех людей, которые нам благодарны, тех людей, которые за нас возопьют к Богу, скажут: «Господи, он за нас так молился, не один год в храм ходил, родительские субботы чтил, записочки подавал, дома нас поминал, прости и его согрешения, Господи». Я думаю, что это такое вот утешение для, в принципе, всех тех людей, которые молятся. У меня была очень хорошая знакомая, Мария Константиновна Скурат, супруга Константина Фимовича Скурата. Я знаю, что он слушает радио «Радонеж», они с супругой вместе слушали. Хотел бы поблагодарить Константина Фимовича за такое замечательное знакомство, которое много лет продолжалось. Сейчас она уже почила, Мария Константиновна. Но вот не было ни одного случая, чтобы она не поздравила с днем рождения меня или вот супругу, или наших детей. Я знаю, что она молилась каждый день и о здравии, и о покоении, в том числе вот и наших родных и близких. Она сама человек удивительно трудолюбивый. Она никогда не сидела без дела. Она все время, а даже если вот закончилась, например, трапеза, которую она устроила, при том, что она очень плохо видела, почти не видела, она все равно плела веревочки для крестиков, делала еще всяческие там поделки, необходимые для обычной вот жизни. Ее такой пример, он на самом деле очень-очень важен, потому что это кажется, что человек, если ему там 80 лет, если у него нет зрения, если у него больные ноги, спина там и прочее, что этот человек ничего не может сделать. Это ложное представление, потому что человек всегда может молиться. И молитва – это на самом деле самое сильное, что на земле есть. Вот мы знаем о том, что на земле и на небе самым замечательным человеком была Пресвятая Богородица. И ведь ее сила не в том, что она завоевывала силы огня и меча империи или управляла ими. Ее сила была в кротости, ее сила была в смирении, в чистоте. Вот что действительно является настоящей силой, потому что там, где есть смирение, там есть и благодать Божия, там начинает действовать Бог. И вот люди, которые слушают радио «Радонеж», они должны понимать, что ваша жизнь не где-то в прошлом, она сейчас, в настоящем. Вы сейчас, которые можете за нас помолиться, очень многое можете для всех нас сделать. Потому что по молитве прекращается злодеяние. Молитва останавливает недостойные мысли, желания. Молитва помогает и укрепляет во всем добром. Все слушатели радио «Радонеж», пожалуйста, не оскудевайте, не останавливайтесь в молитве. В отношении радио «Радонеж» могу такой пример привести. Один дедушка, который, наверное, в жизни, может быть, и не ходил в храм, был слепой много-много лет. Он принес вот нашей родственнице 5000 рублей с тем, чтобы мы передали на радио «Радонеж», потому что он радио «Радонеж» слушал. Вот именно аудитория слушателей, аудитория, я бы сказал, такая вот, святая аудитория людей, которые многое в жизни пережили. Это именно молящаяся аудитория. Поэтому, дорогие радиослушатели, не оскудевайте в своей молитве.
Спасибо, Господи, батюшка дорогой, за научение, за такое рассуждение. Но все-таки мы, завершая разговор, начали-то мы его с общего дела, и завершая разговор об этом, во всяком случае, сегодня, хотела бы я спросить, вот сейчас осень, уже пора такая, когда все экспедиции вернулись, время таких подведения итогов, но и сейчас ведь идет какая-то работа.
Да, сейчас на базе нашего храма продолжает действовать школа плотницкого мастерства. В ней уже прошли обучение около 200 человек. И сейчас делаются главки для северных деревянных храмов.
Я была и видела в прошлом году. Думаю, что та главка уже нашла.
Те две главки, которые освещал патриарх, они уже над храмами на русском севере. Сейчас вот еще одна делается большая главка. Изучаются основы реставрации. Мы вот реставрируем амбарчик 19 века, который потом будет в музее Коломенском здесь, в Москве. Готовятся проекты противорийных работ для тех храмов, где будут проходить работы следующим летом. Есть еще историческая, а географическая работа. Мы стараемся собрать сведения о тех священниках, которые последними служили в храмах и часовнях на русском севере, потому что из них очень много людей, которые приняли насильственную смерть. Фактически информации о них не так много. Но для нас это очень важно, потому что они как раз ценой иногда своей жизни, своего исповедничества, подвига своего, не давали закрывать эти храмы, а поддерживали народ в защите этих святынь. Таким образом, эти святыни до наших дней дошли. Для нас эти люди очень дороги. Если кто-то может принять в этом участие, в этой работе, мы были бы также очень признательны. Так что проект, конечно, не останавливается. Кроме того, есть еще и зимние экспедиции, которые продолжаются и сейчас. В прошлом месяце было 3 экспедиции. Всего за лето было больше 60 экспедиций. В этом году экспедиции поменяли свое качество, как каждый год происходит. То есть экспедиции становятся больше уже...
Не число, а умением.
Да, то есть если раньше это были больше исследовательские экспедиции в самом начале, где определялось, что делать, как делать, первоначальные завалы разбирались, то сейчас это уже рабочая экспедиция, которая оставляет действительно после себя храм. Где-то с перекрытой крышей там и прочее. Очень много в этом году потрудились в Карелии вместе с музеем-заповедником Кижа. Они помогают нам вот, в руководстве над работами вот, и в других областях. Впервые вот в Коме потрудились, в Мариэл. Вообще очень радостно то, что местные жители, когда начинаются те или иные труды по сохранению в святыне, они эти труды продолжают. подхватывают, продолжают, точно так же, как и местное духовенство, как и местные священники. Вообще, надо сказать, что у нас священники в Русской Православной Церкви – это очень хорошие люди. Священномученик Иоанн Восторгов, он говорил в 1907 году о том, что ненависть против церкви гораздо больше, чем даже против императорской власти. И это связано было с тем, что, конечно, церковь удерживала от бесчинств. И то же самое происходит и сейчас. Церковь, она говорит о неприходящих ценностях, которые укорены в Боге. И поэтому как раз и тогда, и сейчас стараются как-то оболгать церковь, оболгать священнослужителей. Но вместе с тем, вот сколько я знаю прекрасных священнослужителей на русском севере и в Москве, но это почти святые люди. Если видим в чем-то несовершенство кого-то, за этого человека можно помолиться, а в целом, конечно, нашим батюшкам помогать. Это я говорил к тому, что местное духовенство, оно так радуется и всеми силами свою посильную помощь в сохранении святынь принимает, несмотря на то, что их деревни иногда бывают за 50-60 километров до тех храмов, в которых мы трудимся. Спасибо, дорогие радиослушатели, просим ваших молитв.
Это была беседа с протоиереем Алексеем Яковлевым, настоятелем храма во имя преподобного Серафима Саровского в Раеве, руководителем проекта «Общее дело» «Возрождение деревянных храмов Севера». Помолимся, дорогие братья и сестры, о Божьей помощи этому удивительному делу, которое не только восстанавливает деревянные жемчужины Севера, но и объединяет людей неравнодушных, деятельных. Ведь только возрождая святыни прошлого, можно надеяться на достойное будущее. Это своеобразный девиз проекта «Общее дело».
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
На минувшей неделе в Москве в Доме кино Союза кинематографистов завершился 22-й международный фестиваль кинофильмов и телепрограмм «Радонеж». Члены жюри признавались, что среди блистательных работ, поистине шедевров, им нелегко было выбрать лучшие из лучших, и все-таки лауреатом премии Гран-при, то есть абсолютным лауреатом фестиваля, стал фильм «Раскаленный хаос» режиссера Сергея Дебежева.
Только что посмотрела ваш фильм, и это было действительно такое потрясение. Кино – это ваша вторая профессия. Почему вы именно этим решили заниматься, документальным кино?
Конечно, я отдаю себе полный отчет в том, что кино – это оружие массового поражения. И на нем лежит и вина большая за то, что кинематограф натворил с искусством вообще, с традиционным, и вместе с тем огромная ответственность, коль скоро он такую важную роль вообще играет в нашей жизни. Поэтому творцы должны осознавать ту степень ответственности перед зрителем. Я вот для себя считаю так, что если ты не замесил это все на своей собственной крови, если ты не находишься в состоянии ответственности, то нечего и браться за это. Если твой фильм не несет по-настоящему что-то важное, нужное и совершенно необходимое людям, то не нужно тратить на это ни средства, ни энергию, ни собственные силы, ни силы других людей. К сожалению, сейчас кинематограф вновь вернулся к такому, знаете, аттракциону, с которого он и начался. И, может быть, и по-другому и быть не могло. Но все же кинематограф общается с большими аудиториями. Поэтому, собственно, я им и занимаюсь. Беседа с большими аудиториями о вещах сущностных и важных – это то, чем, в общем, стоит заниматься. Ну вот картина «Раскаленный хаос» посвящена тем катастрофам, которые произошли с нашей историей, и не только с нашей. Потому что мы прекрасно понимаем, что то, что произошло в 1917 году, это повлияло вообще на развитие всей европейской цивилизации. И последствия этого мы переживаем до сих пор. И это важно. И не сказать об этом невозможно. И не проанализировать то прошлое, которое нас до сих пор удерживает от будущего, просто мы не имеем права. Мы должны разобраться, что тогда произошло, выработать определенное отношение к тем событиям, и только тогда мы сможем разобраться в том, каким мы видим собственное будущее, будущее нашей страны и будущее мира вообще в целом. И в каком историческом опыте мы можем найти вот те путеводные звезды, которые нам помогут сформировать это будущее. Без этого мы так и будем стоять на паузе, топтаться на месте. Да, может быть, мы, конечно, более или менее сейчас как-то так расправляем плечи и более или менее понимаем, что да, необходимо как-то вновь собирать русский мир, империю, как-то набирать вот эту вот энергию, и что, может быть, Россия единственная страна в мире, которая в состоянии еще прийти в себя и как-то повести за собой, может быть, и другие страны. Но время неумолимо работает сейчас против нас. И мы просто должны совершенно сконцентрироваться и как-то на государственном уровне принять уже те решения, которые позволят нам в это будущее уже наконец отправиться. Потому что невозможно так долго стоять на месте.
Сколько потрачено сил, средств, слов вообще на явление, о котором просто говорить не стоит. Но ведь это в общественном поле, в общественном сознании. А вот действительно многие из этих прекрасных картин, которые сегодня здесь называли шедеврами, в том числе я абсолютно отношу это и к вашему фильму, они пока вне общественного пространства.
Меня смущает вот это вот разномыслие, конечно, по поводу серьезнейших событий, которые произошли в нашей истории.
Фигур, да.
И меня смущает то, что государство до сих пор не выработало своего какого-то внятного отношения к этим событиям и к этим фигурам. Конечно, мы находимся под давлением еще вот этих фантомов. С одной стороны, мифов, которые были сформированы при советской власти по поводу революции и вообще, так сказать, устройства человеческого бытия. А с другой стороны, оковы этих мифов сменились другими оковами вот этого европейского, псевдолиберального, псевдодемократического такого, таких вот концепций, которые у нас вообще приняли какие-то, честно говоря, деструктивные уже формы. Потому что плюрализм, он может быть и хорош до определенного момента, но когда он превращается в толерантность, когда мы принимаем любые точки зрения и говорим, что они все имеют право на существование, я вот считаю, что не все. Вот я считаю, что невозможно нормальное развитие культуры, искусства и вообще, так сказать, государственной политики без введения разумной гармоничной цензуры, например. Потому что если не ставить барьеры, которые, собственно говоря, в человеке по умолчанию заложены создателем, связанные с моральными законами, то начинается вседозволенность. К чему ведет вседозволенность? К абсолютному духовному разврату и падению. Потому что все-таки существуют определенные правила человеческой жизни, и их нужно учитывать. И государство, особенно наше государство, в общем-то во многом патриархальное, еще до сих пор сохранившее в себе понимание и любовь к традиции, не должно открывать двери для вот этой бесовщины всей, которая отовсюду идет. И надо сказать, что корни этой бесовщины, конечно же, ее истоки лежат в частности и в русской революции, которая была не русской и не была революцией по сути своей. Поэтому назвать вещи своими именами кто-то должен был, и я посчитал совершенно необходимым в полный голос высказаться по этому вопросу, и это не только то, что думаю я, а я постарался, в общем-то, как можно меньше давать своих суждений, а сформировать весь массив и закадрового текста, и всю ткань фильма на основе воспоминания и цитаты, умозаключения тех людей, которые были свидетелями этих событий и которые смогли проанализировать, исходя из собственного жизненного опыта, что же, собственно говоря, за катастрофа произошла в нашей стране, какие заговоры, накладываясь один на другой, привели к этим катастрофическим последствиям. Вместе с тем наш фильм не только отвечает на исторические вопросы, но и ставит новые вопросы, связанные с тем, в каком историческом опыте искать нам наше будущее и на какой исторический опыт необходимо опереться, потому что нельзя вот просто взять и его придумать из воздуха. Это серьезнейшие вещи, которые должны анализироваться на самом высоком уровне. И, к сожалению, в этот год, а наша страна, как известно, привыкла к тому, что вот ко всяким датам и юбилеям мы начинаем разговоры. И вот, к сожалению, в этом году не произошли те важнейшие обсуждения на высоком уровне, которые должны были произойти. И такие фильмы, как «Матильда», они, конечно, оттянули эти скандалы, энергию и какой-то такой потенциал возможный этих разговоров, оттянули на себя, и, в общем, это все многое ушло вот в такой вот пустой звук. Поэтому это вещи важнейшие, не задумываться о них нельзя, не ответить на эти вопросы нельзя, потому что пока мы на них не ответим, мы не в состоянии понять, что же делать дальше.
Да, вот мы говорим же ИГИЛ и добавляем обязательно запрещенное в России. То есть мы понимаем, насколько это опасно. Почему мы вот идеологические, совершенно опасные вещи, губительные, бесовские даже, не замечаем или говорим о том, что не надо трогать, иначе это цензура. А ведь это гибнет душа, это может быть даже хуже, чем когда гибнет тело. А это вот то искусство, оно с одной стороны большой поражающей силой, а с другой стороны большой впечатляющей. Вот этот фильм, он обращен и к уму, и к сердцу, и к душе. А есть ли возможность его каким-то образом увидеть?
Ну, во-первых, у нас есть уже опыт распространения наших фильмов. И наш предыдущий фильм «Последний рыцарь империи» о русском мыслителе Иване Солоневиче имел достаточно счастливую судьбу. Он и дважды был в самое рейтинговое время показан по каналу «Культура». И его показывают до сих пор, повторяют по разным каналам.
«Раскаленный хаос» телеканала «Культура».
Конечно, я уверен, что он на нем будет обязательно показан, да, это безусловно. И новый канал «Царьград», безусловно, это все будет показывать. И мы сейчас возим картину по стране, нас приглашают в самые разные города. У меня уже возникло целое тяжелейшее, прямо скажем, расписание этих поездок всех. И 25 октября у нас была большая премьера в Новосибирске. Нашим фильмом был открыт новый кинотеатр прекрасный. Только что я вернулся из Калининграда, где тоже была большая премьера. Также у нас было турне по Крыму, 5 городов, лучшие залы, очень широкая реклама при правительстве правительства Крыма, Министерство культуры, Ялтинский экономический форум организовывал это все дело, и это все было на самом высоком уровне. Также у меня контакты и с Министерством культуры на этот счет, и вот сейчас наш фильм будет роздан тем деятелям культуры и духовенству, которые участвовали вот во всех мероприятиях, связанных с 17-м годом. И на культурном форуме в Петербурге он тоже имел место. И поэтому эта тема продолжается. У нас только в Москве уже было больше 10, наверное, показов нашей картины. Поэтому мы умеем быть востребованными и, конечно, попытаемся донести нашу картину до максимального количества людей. Ради этого, собственно говоря, мы это все и делали. Понятно, что мы, как только он пройдет по телевидению и в ограниченном прокате, то мы его сразу же выложим, конечно же, в интернет и попытаемся, чтобы, конечно, максимальное количество людей его увидело. В этом смысле у меня, в отличие от многих документалистов, уже сложился определенный опыт продвижения фильмов. И я считаю, что это одна из частей деятельности кинорежиссера, умение не только сделать фильм, но и, так сказать, как-то его продвинуть. Конечно, хотелось бы действительно, чтобы Министерство образования заинтересовалось, но не только просто этим нашим фильмом. Просто Министерство образования должно понимать, что многие вещи людьми воспринимаются, детьми воспринимаются на визуальном уровне. И нужно им вообще, как мне кажется, скорректировать саму подачу материала. Нужно больше показывать детям, нежели им рассказывать. И это важно. И нужно понимать, что если дети по истории проходят какой-нибудь халифат, то они и по географии его должны проходить. И они и фильмы должны подобные смотреть. И так по любому совершенно поводу. Поэтому, конечно, это важно. Но вот хотелось бы большей активности не только с нашей стороны, но и со стороны государства по продвижению каких-то действительно ярких проектов, заметных, чтобы это все оно курировало. Потому что на сегодняшний момент все это отдано просто на откуп бизнесу. И что приносит прибыль, то и показывается. А что приносит прибыль? А то, что работает на темных инстинктах человека. И, к сожалению,
плоды
ситуация...
Плоды этого мы уже пожинаем.
Да, плоды этого мы пожинаем. И нужно понимать, что если дальше так будет, то вот эта вот некая американская квазикультура, которая мучает весь мир уже достаточно давно и удаляет человечество от идеала, и путает его вообще, его понимание того, как устроен этот мир, так и будет это продолжаться. Если этому всему не поставить барьер, в том числе цензурный.
В том числе поддержкой действительно национального кинематографа и мастеров, которых у нас-то много, оказывается. У нас много талантливых людей. Мы каждый раз, вот убеждаясь в этом на нашем фестивале, мы просто не можем не радоваться. И зачем нам вся эта грязь, весь этот мусор? К тому же многие страны Европы уже ставят этому заслон, понимая, насколько это губительно для национального, не то что кинематографа, а сознания человека.
О них говорить вообще довольно трудно, потому что европейские страны пострадали в этом смысле значительно больше, чем мы. Потому что мы, во-первых, какое-то время были полностью закрыты от внешних влияний. И понятно, что на нас это вот с перестройкой, так сказать, эти грязные потоки обрушились, и все. Но все-таки у нас еще существует определенный национальный код и культурный код, который еще жив, и который вполне себе в любой момент можно возродить. И тоже отношение государства к документальному кино должно измениться. И, конечно, должны возрождаться студии документальных фильмов с тем, чтобы у них и государственный заказ был, и определенные условия работы, потому что ресурсы и авторы, конечно же, есть. У них другое дело, что они, вот, так сказать, находятся в муках, в одиночестве, и каждый старается там на своем участке по максимуму, так сказать, пролить свою кровь, но она не востребована в результате, оказывается. Вот тут в чем вся беда. Но по сути своей ситуация, которая сейчас вообще в европейской цивилизации и в России в том числе, и это не надо путать одно с другим, надо сказать, на самом деле катастрофичная, потому что национальные культуры отмирают, на их место пришла вот эта самая квазикультура, которая культурой по сути не является, искусство традиционное отменено практически полностью, кинематограф превратился во многом в такой проводник демонических всяких идей, и, конечно, от этого больше всего страдают дети, потому что полностью бесконтрольное вываливание на них вот этой шумовой, в основном негативной, монстроидальной такой информации, крайне выразительной, надо сказать, потому что зло, оно значительно выразительнее добра.
И
гораздо проще, так сказать, человека подсадить вот на всякую отвратительность, нежели повышать его вот как какой-то духовный объем. Но суть этого всего состоит в том, что произошла в какой-то момент подмена целей искусства. Всегда, как говорил Аристотель, цель искусства – это катарсис. То есть, если раньше искусство, оно брало у человека и возвышало его, и, так сказать, в горний мир его продвигало, и рассказывало ему о волшебстве и фантастическом устройстве этого чудесного мира, и о том, каково его место в нем, ограждало его от этой скверны, то сейчас получилось все наоборот. Искусству отведена такая маргинальная роль критика цивилизации. Ну, искусство – это же не журнал «Крокодил», ей-богу. У него совершенно другие цели и задачи. И не использовать государству такой сильнейший, мощнейший рычаг воздействия на человека, как культура и искусство, и отдать все вот этому бесчеловечному хищному бизнесу, ну, это просто безобразие настоящее. Непонимание этих вещей вещей меня, вот, например, очень беспокоит.
Это преступление, я бы даже сказала, против своего народа, против нации. Потому что мы говорим государство, государство, имея в виду, очевидно, ну и министерство там, культуры, да, и исполнительную, и законодательную власть. Но, как говорил один монарх, государство – это мы все-таки в том числе, правда?
Ну вот надо понимать, что мы сейчас находимся на очень серьезном, можно сказать, судьбоносном этапе становления нашего государства. Да, нам вот сейчас повезло, у нас есть сильный лидер, облеченный доверием, облеченный харизмой и, так сказать, вразумляемый, как мне представляется, непосредственно божественным провидением, независимо от окружения. Но что дальше? Вот тот вопрос, нужно озадачиться и на него начать отвечать. Почему до сих пор мы не понимаем нашего будущего? Мы же понимаем, что никто не вечен на этой земле. Какой следующий будет шаг? Каково будет государственное устройство? Какую страну мы строим? Что это будет за будущее? Эти вещи должны быть сформулированы на самом высоком уровне. Они должны быть сформулированы очень четко, ясно, очень ярко, объемно, чтобы все, не только какие-то умники или люди там в каких-то больших кабинетах это представляли, это должны понимать все.
Как на войне.
Да,
все поняли,
все должны выиграли. Понимать и стратегию. Понятно, что да, что диагноз мы поставить можем, но нужно же выработать какие-то шаги к лечению и понять, так сказать, что будет происходить после выздоровления. И не задумываться об этом нельзя. Нельзя это не обсуждать. Нельзя это замалчивать. Нельзя думать, что ну вот тут еще есть какие-то там люди, которые когда-то должны умереть, и только после этого мы вынесем Ленина из мавзолея или там начнем переименовывать улицы, которые, надо сказать, до сих пор названы именами сатанистов, убийц, предателей, каких-то террористов. И до сих пор мы по ним ходим, мы на них живем, они записаны у нас в паспортах, целые города называются их именами. Понимаете, ну уже даже в самых высших эшелонах власти с этим абсолютная ясность наступила. И продолжать на это закрывать глаза, мне кажется, нельзя. Мне кажется, что пришло время для больших, серьезных решений. Все да. их ждут.
Спаси Господи, и ваш фильм в этом смысле и фильм «Диагноз», и фильм «Предупреждение», я бы сказала, потому что ведь не случайно многие историки и вообще многие люди проводят параллели с нынешней ситуацией, с 17-м годом.
А она совершенно не менялась, эта ситуация, как были эти наши идеологические противники, окружали Российскую империю и в далеком прошлом, и в недалеком прошлом, и в настоящем, и в будущем будет то же самое. То есть нужно понять, что это общее место, и просто нужно выработать определенное отношение к этому окружению, но не циклиться на этом. Да, мы научились на международной арене уже как-то справляться с этими вызовами и понимаем конфигурацию и как, так сказать, себя вести. Это мы научились, но если не поднять энергию внутри собственного общества, если не начать процесс постепенного шаг за шагом превращение народонаселения снова в народ, мы не сможем решить с успехом ни внутренние задачи серьезнейшие, ни внешние. Это, мне кажется, яснее ясного, и большие решения ожидаемые, они просто должны последовать в самое ближайшее время. Потому что, не дай бог, сменится раз, два, три поколения, и мы столкнемся с неучами, лишенными рода и племени, лишенными традиций, мы столкнемся с тем, что они, в конце концов, придут к власти. А сейчас еще тот момент, все-таки, в котором мы живем, это тот момент, когда еще можно эти вещи преодолеть. И не преодолев их, мы можем остаться у разбитого корыта.
Все, Господи, Сергей, удачи вашему фильму и вам.
Спасибо. Спасибо вам большое.
Вы слушали беседу с режиссером Сергеем Дебежевым, фильм которого «Раскаленный хаос» завоевал гран-при нашего фестиваля. Бог, народ, Писание. Так назвали мы новый радиоцикл, в рамках которого своими размышлениями делится с вами постоянный автор радиостанции «Радонеж», живущий в Киеве, публицист, проповедник, миссионер Сергей Комаров.
На катехизаторских занятиях все чаще слышу вопросы о священниках на Мерседесах. Удивляет то, что спрашивают не случайные злопыхатели с улицы и не зеленая молодежь, а зрелые люди, пришедшие на занятия узнать о Боге. Но вот обозначен у них в мысленном списке религиозных интересов пунктик о богатых батюшках. И сей пунктик надо непременно решить. Причем тон вопроса содержит как бы такой смысл. Если батюшки-сребролюбцы не существуют, и я ошибся, то буду веровать. Если же существуют, не буду веровать. И не уговаривайте, я принципиальный. Глупо, но именно так эти вопросы и слушаются. Мне рассказывают про очередного мифического священника-миллионера, а я вспоминаю воцерковление свое и тех знакомых, вместе с которыми приходил к вере, и недоумеваю. Кажется, нас интересовали только два вопроса – есть ли Бог и где Он? Если есть, в какой традиции и конфессии Его искать? Внимание концентрировалось на духовной литературе, на истории религии, на самом опыте религиозной жизни. Много ответов подарила литургия. Остальные обретались в Писании, у отцов и в самом процессе воцерковления. Вопрос обогащения духовенства оказался настолько ничтожным и пошлым, что даже в списке не значился. Интересовали вечность, спасение, тема греха и покаяния, путь церкви в истории – сравнение религий, христианских направлений в их целях и практике и прочее, прочее. А после прочтения жития преподобного Серафима тема батюшек на мерседесах навсегда попала в разряд неинтересных. Да, понятно было, что существуют жадные до денег священники, но в церкви также есть преподобный Серафим, и пусть хоть тысячи мерседесов мельтешат на его фоне. Если Серафим достиг такой святости в этой церкви, значит, именно в ней Христос. Больше рассуждать на подобные темы не хотелось. И вот взрослые мужчины, которым самой природой дано задумываться о ключевых вопросах бытия, искать истину и служить ей, ковыряются в грязном белье духовенства и бывают довольны, когда порок обнаружен и доказан. Разрыв между призванием христианина и таким убожеством души обескураживает, особенно если речь идет о русском человеке. Необычайная вместимость его сердца для веры и благодати доказана ярчайшим феноменом русской святости и явлением золотого века русской литературы. И я недоумеваю, неужели русские мальчики переформатировались в армию черноротых блогеров? Неужели Алёши Карамазовы сдружились с Ракитинами и вышли из церкви только потому, что приметили у монастырского настоятеля золотую цепочку? И как это ни стыдно, приходится менять тему библейских занятий и находить у апостола Павла тексты не о Христе и святости, не о спасении и благодати, но о шкурных вопросах. Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Приходится всерьез рассказывать христианам и русским людям о том, что приход обязан содержать батюшку, что есть священная обязанность жертвовать служителям алтаря, что, опуская помятую десятку в ящик для пожертвований, мы совершаем жертву перед Богом, ради Него, напоминать о исконном почитании священного сана на Руси и прочее. При общем недоверчивом молчании приходится тратить драгоценные часы, чтобы объяснить. Подсчитывать доходы священника имеет моральное право лишь тот, кто жертвовал ему свои кровные деньги, будучи его прихожанином. Если же ты этого батюшку и в глаза не видел, имеешь о нем понятие только по слухам, и в его приходской казне твоя трудовая копейка не звенела, не смей раскрывать рот для осуждения. Сколько дали, что подарили, как употребил деньги, не твоего ума дело. Судья ему Бог и отчасти его собственные прихожане, но не ты, мелкая душа. Особенно, если сам на хорошей машине ездишь и мимо нищих с брезгливостью проходишь. Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стада, не ест молока от стада? По человеческому ли только рассуждению я это говорю? Не то же ли говорит и закон? Ибо в Моисеевом законе написано: «Не заграждай рта у вола молотящего». О волах ли печется Бог? Или, конечно, для нас говорится? Так для нас это написано. Ибо кто пашет, должен пахать с надеждою. И кто молотит, должен молотить с надеждой получить ожидаемое. Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? Так апостол Павел доказывал коринфянам, что он, проповедуя у них, имел полное право брать от них деньги и жить на их довольствие. Сам Павел не пользовался данной привилегией, ибо предвидел, что впоследствии его могут упрекнуть. Но он аргументированно показал общее право священников и проповедников пожать и телесное, то есть кормиться от прихода. Так Господь повелел. Объясняю это, спорю, а вспоминаются совсем другие апостольские слова, как диагностика этой ситуации. Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Грустно на душе. На такие ли темы должны беседовать православные люди? Точно ли речь идет о самых интересных страницах Писания? Мы о христианстве говорим или у нас тест на уровень жлобства? А вопросы идут. Часы, яхты, машины, дачи, золотые кресты. Ох! Вот и 2 часа пролетели в душеспасительном разговоре. Причем каждый ведь остается при своем мнении. Плюс ощущение пустоты и потерянного времени. Лично у меня. Один старший товарищ говорил мне когда-то, я никогда ни на кого не обижаюсь, но могу разочароваться в человеке. Интересно, может ли Бог разочароваться в нас? Наверное, да. Особенно, если Он предлагает нам спасение души и вечную жизнь, а мы спрашиваем о священниках на Мерседесе.